два, наверное, прекрасных этих праздника есть. Это Рождество и Пасха, которые мы отмечаем. Слава Богу! В воскресенье, я так понимаю, будет небольшой отчет, слайд-шоу о том, что у нас происходило в эти дни, о том, как это было, то, что у нас происходило вчера, когда, позавчера, когда у нас здесь был детский праздник рождественский, как дети радовались, реагировали на эти куклы, когда был кукольный спектакль, и когда этот Винни-Пух гулял там по первому этажу, подходили. Ну, кто не был, в воскресенье вам немножко расскажем. Слава Богу. Вначале хотелось бы, ну, у нас же нету такого, только так начинаем и никак иначе, да? Хотелось бы немножко иначе начать сегодняшний разбор. Вообще, здорово, вот действительно день рождения. На дне рождения что обычно бывает, да? Подарки. Кто хотел, тот участвовал в материальном служении. Есть часть, когда мы веселимся, будет угощение потом, после. Ну, действительно, это праздник, но у некоторых, смотрю, такие лица, как будто они на похороны пришли. Ребят, Христос родился! А сегодня небольшая викторина в начале. Я хотел бы вам предложить, это будет не на основании преданий, только на основании слова, вот то, что вы читали в Библии, то, что вы знаете, вот на основании этого это будет. Только просьба, учителя воскресной школы молчат, не подсказывают, ладно? Или они сейчас не здесь, они ушли, да? Хорошо. Итак, вопрос первый. Кто сказал Иосифу и Марии идти в Вифлеем? Варианты ответов, вот вы говорите, кто им сказал? Кесарь Август им сказал, ребят. Был указ кесаря Августа, и они пошли. Хорошо, давайте, следующая попытка будет. Как Мария и Иосиф добирались в Вифлеем? На осленке, на верблюде, на машине. Иосиф шел пешком, Мария ехала на осленке. Как? Молодцы! Библия об этом вообще ничего не говорит. Хорошо. Какие животные присутствовали в хлеву во время рождения Иисуса? Рассказывайте мне. Молодцы, правильно, Библия об этом тоже ничего не говорит. Хорошо, сколько ангелов говорило с пастухами? Молодцы, правильно, один. Уже не так активно отвечаете. Хорошо, о каком знаке говорил ангел пастухам? Правильно, ребенок в яслях. Именно этот знак ангел указал. Хорошо, следующий вопрос. Что пели ангелы в ночь рождения младенца? «Радуйся, мир», то, что мы сегодня пели. «Добрый вечер, Туби, пане господарю, слава вышних Богу, тихая ночь, дивная». Но... Молодцы. Ангелы ничего не пели. Дальше. В каком месте родился Иисус? Будьте внимательны. Библия об этом не говорится. Сказано, что когда он родился, она его спеленала и положила в ясли. А места в гостинице не было, только это говорится. Хорошо, следующий. Что сказано, что, согласно Библии, сказал Иосифу хозяин гостиницы? Правильно. Правильно. Ну хорошо, еще. Сколько мудрецов пришли к младенцу Христу? Правильно. Библия об этом не повествует. Вы представляете, сколько у нас в голове знаний, которые неизвестно откуда мы взяли? Мудрецы нашли младенца лежащим. Ребята, в яслях он был в Вифлееме, а младенца его нашли вообще в другом городе. Мудрецы. В доме, когда они зашли в дом, где был младенец. Это было вообще не в Вифлееме. Послушайте проповеди прошлых лет на Рождество. Вифлеем? Там в яслях. Там пастухи были. А волхвы с пастухами не пересекались никак. И, кстати, Вифлеем, звезды в Вифлееме не было, напомню вам. Хорошо, идем дальше. Что такое ладан? Правильно. Ну и, наверное, последнее. Что послужило причиной тому, что Иосиф повез младенца в Египет? Показать пирамиды Хеопса? Ему было видение. Совершенно верно. Ну хорошо. В каких книгах Библии описывается история рождения Иисуса? Не в четырех Евангелиях, только в двух. Хорошо. Немножко размялись. Одно из Евангелий сегодня откроем и будем читать. И какие-то вещи из тех, которые сейчас мы с вами пытались вспомнить, копаясь в своей памяти, мы с вами прочитаем. Итак. Так вот теперь такие надо читать так, чтобы понимать, что вот это Библия. Ну, кто-то зря, кто-то не зря. Итак, ровно год назад мы с вами говорили о том, что происходило в Иерусалиме во время рождения. Как-то мы с вами говорили о том, что происходило в Вифлееме во время рождения. Много тем обычно поднимается. А скажите мне вы, что вы помните, вот хорошая напоминалка уже была, тем не менее, что вы помните о событиях, которые сопровождали Рождество? Рассказывайте. Перепись населения была во время Клавдия и Кесаря. Так, еще. Вообще ничего не помнишь? Ну, рассказывай, ну, чего, расскажи. Вот тут, говорит, например, Иван сидит и все время бубнит о том, что зря читают Библию, никто ничего все равно не знает. Гостиницы переполнены были в это время в городе, совершенно верно. Так, еще что помните? Звезда загорелась там, на востоке, и с востока привела этих мудрых людей, звездочеты, волхвы, по-разному можно их называть, да и перевод этого слова разный может быть. Так, ангелы явились, совершенно верно, еще. Пастухи пасли стадо ночью. О, за полгода, да, или за три месяца? За три месяца, да, или за полгода? Или за три? За шесть. Не за... А? Ирод напрягался очень сильно, да, было убийство младенцев, совершенно верно. А сколько младенцев убито в Библии не сказано, да, но древние... Нет, сколько младенцев, источники исторически говорят, что около 20 тысяч младенцев, потому что не только Вифлеем, еще и окрестности, около 20 тысяч младенцев было убито. Еще что помните? Мудрецы сначала пришли к Ироду, потому что туда привела звезда, в Иерусалим, и остановилась над Иерусалимом, они, естественно, думали, что во дворце, так? Они знали эти пророчества, видимо, но исследователей Библии нет. Видишь, не зря Библию читаем, многое знаем. А иудеи не пришли поклониться, да? И весь Иерусалим, когда услышал, что пришли эти мудрые люди, они не побежали впереди них, потому что каждый из них знал, что и ты, земля Иудина, да, о Вифлееме знали эти пророчества. Но как-то вот больше другие вещи какие-то, наверное, на работу ходили, наверное, еще что-то. Но... Очень хорошо, молодцы. Сегодня мы с вами немножко поговорим о том, что происходило, мы об этом пели уже сегодня, о том, что происходило в окрестностях Вифлеема. Довольно большой отрывок мы с вами прочитаем. Евангелие от Луки, 2 глава, можете открывать. И мы с вами вместе прочитаем этот текст. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Ну, вся земля имелась в виду, это его империя, да? Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пришли записываться каждый в свой город. Вот знаете, я когда читаю Библию, меня всегда вот поражает, я останавливаюсь на вот этих вот моментах, когда Бог вот своим провидением, Он дает такие точные данные, такие точные указания, чтобы мы не сомневались, что это действительно было, и чтобы можно было поковыряться в древних источниках и действительно найти подтверждение тому, что было. Посмотрите, во время правления Августа, то есть вот Римской империи, да, правление Кверения Сирией, то есть одна из местностей, которая была в подчинении у Римской империи в то время, это Сирия, Интересно, например, в Деяниях апостолов, когда мы с вами проходим, там больше 100 имен упоминается тех людей, которые вошли в летописи человечества, и можно найти и посмотреть, и действительно состыковать и увидеть последовательность событий, как это происходило. Четвертый стих. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак». Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Аминь. Такая история, которую действительно много-много раз читаешь, и каждый раз, знаете, мы с женой самостоятельно Библию давно уже читаем, но, тем не менее, вот по утрам у нас, мы недавно опять это ввели, у нас по утрам есть совместное чтение, когда бы ни было, во сколько бы мы ни встали, мы вместе какой-то один отрывок читаем, и сейчас как раз мы идем по Евангелию от Луки, и вот когда мы эти вещи читали, нам очень хотелось, мы смотрели и в параллельных переводах эти параллельные тексты, это настолько интересно, как Бог описывает то, что там происходило, и если представить себе... Ну, у каждого человека свой путь к Богу. Совершенно у каждого человека. Каждый из тех, кто пришел, не все пришли и не все придут к Богу. Да? Мы это понимаем. Но из тех, кто пришли, по-разному услышали впервые. Кому-то повезло, кто-то родился в семье верующих. Ну, я всегда завидую таковым. А, но кому-то не повезло. Кто-то там, я в 25 лет впервые услышал о Боге, еще 2 года. Как баран упирался. Кто-то задумался сразу, кто-то сразу согласился: да, Господь велик, все, я и принял, еще не зная, что Бог, но уже принял априори то, что Бог прав, и то, что нужно читать Библию, и то, что нужно принимать то, что Бог говорит. Кто-то долго упирался, кто-то выбрал для себя то, что ему в Библии нравится, и сказал: о, вот это классно, вот в это я буду верить. С этим я согласился, а все остальное – это выдумки. Хотя любой здравый человек понимает, что это не означает уверовать в Бога, да? Это не означает прийти к Богу. Господь есть ревнитель, и никто, приходящий на своих условиях, вот тут верю, тут не верю, тут рыбу заворачивали, никто с Богом так нельзя. Когда человек думает, что он может что-то сделать самостоятельно, то Господь говорит: давай, давай, попробуй, спасай себя сам. Бог отходит в сторону, и когда человек помучается и поймет, что он не может сам себя спасти, может много чего сделать. Но от него даже завтрашний день не зависит, от него жизнь его не зависит. Когда он это понимает, когда он понимает, что он нуждается в Спасителе, ну иногда бывает очень поздно уже. Прийти к Богу уже ничего не получается, потому что Библия говорит, что завтрашний день он не в твоей руке. Но давайте сосредоточимся на том, что происходило с пастухами со стиха 8. Давайте посмотрим этот отрывок. Представьте себе, вы на поле. Вы на поле, и вы не в гостях. Вы не на пикнике. Вы на работе. Вы пастух. Это ваша работа. Прекрасное небо. Чистое, звездное, лунное. Незагазованная красота? вот так, жителям большого города, да, Москвы, к примеру, что бывает, ну, вот вы часто бываете в экологически чистых местах? Хотелось бы, да, но не всегда это получается. А, даже у тех, которых получилось это в последний месяц побывать где-то, но это, к сожалению, не так часто бывает. А, вот представьте себе, вот на поле, чтобы коровки, лошадки, барашки, козочки, рядом не ездят больше грузы. На 10 километров, ну, на 5 километров ни одного завода нету, который там дымит, коптит. А, что вас больше всего прельщает в загородном уединении, вот вас лично? Тишина. Меня тоже, когда мы с женой уезжаем, вот, вот Румянцево, да, ну где еще, да, вот там, где лагерь проводим, выезды какие-то церковные, когда ночью, знаете, когда лежишь, и вот тишина. Ну разве что кто-то бубнит за стенкой, да? А так на улице, ну вот реально тишина. Вот представьте себе, вот пастухи сидят, и они наслаждаются тишиной? Ну, нет, конечно. Это привычное дело для них. Им просто хочется спать. Да? И они даже не борются со сном. Зачем бороться со сном? Они, это зима, но там тоже не май месяц. То есть они закутались, укутались возле костра, они кто-то сидя, кто-то лежа. Че бояться? Собаки вокруг бегают, овец стерегут. Все нормально. Да? То есть они могут просто спокойно поспать. И вот теперь представьте себя на их месте. Вы спите или засыпаете, и вдруг, вот 9 стих, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла. И вдруг какой-то неведомый пришелец, какое-то светящееся существо, ты еще проснуться толком не успел, что происходит? И он говорит вам на твоем языке, на понятном языке. Как бы вы поступили? Что бы вы чувствовали? Да страх, ну реально страх. Шок, ну действительно шок. Но даже если бы вот вы были предупреждены, или вы сразу разобрались, что это ангел, что это посланец от Бога, вы сразу поняли, что это посланец от Бога, и вот это вот светопредставление, что Бог посылает тебе своего посланца для того, чтобы тебе что-то сказать. Как бы вы тогда отреагировали? Да точно так же. Да точно так же испугались бы. Почему, когда человеку, вот в Библии описывается, когда перед человеком приходил либо Бог, либо ангел, человек всегда пугался? Как по-вашему, почему? А когда не сопровождалось громом и молнией? А? Вы думаете, от того, что неожиданный яркий свет? Они не приходят каждый день. А я, знаете, я думаю немножко по-другому. Может быть, я не так, может, я не прав. Исправьте меня. Я тоже вот так вот думаю. Потому что, ну, извините, рыльца в пушку. И каждый понимает, что нагрешил перед Богом-то. Что кто такой Бог, кто такой посланец Божий, да? За мной пришли, да? Да, поэтому, наверное, чаще это сопровождается действительно. И посмотрите, самое первое, что сказал им ангел. Не бойтесь. Вот интересно. Вот это, да, не завалит. Не бойтесь. Наверное, поэтому Бог 365 раз в Библии вот это вот слово «не бойтесь» или «не бойся». Вот на каждый день Бог дает вот это «не бойся», что ты живи нормально, ты живи, ходи предо мною. Что такое ходить предо мною, мы с вами не раз говорили, да? Что такое, ты ходи в Боге, во Христе, ты удаляйся от зла, не бойся, все будет нормально, я тебе еще помогу, я еще тебе помощь пошлю. Очень часто, когда человек встречает Бога или Божьего посланника, есть чему бояться. Поэтому Бог и пытается успокоить и говорить, не бойся. Знаете, вот Бог хочет, чтобы человек общался с ним. И общение это, оно всегда двухстороннее. Не так, чтобы Бог все время тебе говорил, а ты молчал. Или наоборот, что ты ему все время говоришь, да я так часто молюсь, я так много молюсь. А остановиться и послушать, что Бог тебе скажет, у тебя просто времени нету, да и не досуг. Важнее то, что я говорю, а не то, что Бог говорит. Да? Вот это не проходит. То есть то, что Бог ожидает разговора. Бог ожидает, чтобы это было общение с Ним. И знаете, когда-то не все люди умели читать. И Писание было далеко не у всех. Вот когда Писания нету, когда-то только очень богатые люди могли иметь Писание, то есть даже бумаги в том виде, в котором она у нас есть, не было. То есть писали либо на пергаменте, что такое пергамент? Это бумага такая, да? Либо на вот этих вот свитках, они чаще делались из кожи. Да? То есть это очень дорогие вещи, которые могли иметь только очень богатые люди. Тогда, когда появилось книгопечатание, первые, ну, знаете, да, первые книги, которые напечатались, это были Библии. И тоже могли иметь только очень небедные люди. То есть Писание было ценным. И Бог говорил по-разному. Бог говорил, ну, об этом написано в Библии, через видение. Бог говорил по-разному. Но сейчас, по крайней мере, в нашей стране, где Библия доступна любому, Библия доступна каждому. Теперь уже видения, ну, они нужны в таких, ну, в Азии, где за Библию гонят. У нас уже Бог говорит через свое слово, Он дал нам Писание, Он говорит, исследуйте Писание, и так много раз в Библии Он говорит о ценности, о важности своего слова и о том, насколько для него важно, чтобы мы исследовали Писание. Нигде он не говорит о том, чтобы будьте очень внимательны, когда к вам, я к вам буду в видении обращаться. Нет, Бог этого не говорит. О важности, когда он нам говорит через свое слово. Об этом очень много сказано. Итак, для простых пастухов у них не было Писания в руках. Для них не было. И вот когда ангел приходит, то есть Бог прибегает к помощи посредника, да, своего посланника приходит и говорит, возвещаю вам великую радость. Вот ангел, он не просто возвестил радость, но самую радостную весть, которая только была в истории. Я думаю, что ангел действительно радовался. Вот если представить себе, что произошло тогда, такого еще до этого не было, и после этого такого не было. Бог родился в теле человека, Бога воплощение. Бог соединил себя со своим творением. Вот Бог творец, Он соединил себя со своим творением. Он творил очень много, целую вселенную. И вот Он выбрал человека. Он не выбрал ни серафимов, херувимов, ангелов, архангелов, а Он выбрал человека и соединил себя с человеком. И ангел это радовался. Ангел это радовало, что он может принести падшему человечеству весть о спасении, о том, что человек может быть восстановлен в отношениях с Богом. Человек получил шанс выйти из этого состояния падшего и прийти в состояние прощенного, примиренного с Богом. Вообще, кто такие ангелы? Вы напомните мне, кто такие ангелы? Не все ли они суть, бесплотные духи, посылаемые служить тем, кто наследует спасение? То есть они посылаются к тем, кто наследует спасение, к нам с вами. Да? Для этого они. И вот представьте себе тон ангела, как он выполняет вверенное ему поручение. Вот Бог сказал ему, пойди и скажи. И вот он пришел и говорит, ну, как вам сказать, ну, не бойтесь, великая радость тут. Понимаете, тут дело такое, вот Спаситель пришел в городе Давидовом, он Христос Господь. Можете так себе представить, что ангел пришел, да? Или он пришел и говорит с такой, знаете, с такой завистью, к вам Спаситель пришел, да? Нет, он действительно радовался от того, что люди получили этот шанс. Он действительно, он не говорил безразличным, он не говорил, он не мямлил. Я думаю, что его тон, он был настолько такой торжественный, такой праздничный, когда он говорил, я возвещаю вам великую радость. Бог пришел. Может быть, самого ангела захватывало дух от торжественности. Бог знает наперед, что будет. Ангелы не знают этого. Поэтому ангел не знал, что будет дальше происходить. Он рассказывал только то, что было. И 13 стих, посмотрите. Многие небесные обитатели услышали, что один из них послан и рассказывает человечеству эту радостную весть. И они гурьбой поспешили за ним, и как только ангел закончил свою проповедь, вот он проповедует 10, 11, 12 стих, да, и 13 стих, приходят эти ангелы, начинают возвещать, и вот это вот действительно хор такой объединяются, то есть как... Ну, полное богослужение, да, что на богослужении бывает обычно, да, проповедь бывает, прославление Бога бывает, пение бывает, да, вот там была, ну, полная такая литургия была. И ангелы славили воплощение Бога в человека, так как Бог сделал человека, природу человека своей частью. Это тайна, которую очень трудно понять до конца, и... Все-таки, наверное, понять, если невозможно, то лучше вот эти моменты лучше принять верой. Великое благочестие тайно написано в послании к Тимофею. Бог явился во плоти. В яслях лежал младенец, который был творцом всей земли, творцом всей вселенной. Все через него начало быть. Ничто не начало быть из того, что начало быть. Я не знаю, как он будет это переводить, но такое в Библии есть. Итак, Бог с нами. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Евангелист Матфей приводит этот стих, он цитирует то, что за 690 лет до этого Бог говорил через пророка Исаию, 7 глава, 14 стих. Итак, «Сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Или Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Иммануил, что значит с нами Бог. И вот это свершилось, теперь Бог с нами, Бог, лица которого никто не мог видеть и остаться в живых. С рождением Иисуса, с пришествием Иисуса на землю, на земле появилась благодать. Благодать и милость. До этого на земле царствовал закон, закон был дан через Моисея, благодать же и милость произошли через Иисуса Христа. И вот представьте себе, люди, вот закон был дан для того, чтобы люди старались исполнить этот закон и пришли к абсолютно полному пониманию, что они не могут его выполнить. Закон как детоводитель ко Христу написано, да? И вот приходит Христос. Приходит Христос, который является... Ну, это самый большой памятник в мире, сами знаете, да? В Бунос-Айресе он находится. Теперь на земле благодать. Господь избавил от закона, заменив закон заповедями, учением, и сам помогает выполнять свои заповеди. Бога никто не мог увидеть и остаться в живых. В Ветхом Завете один человек, Моисей, имел возможность беседовать с Богом лицом к лицу и остаться в живых. Правда, с лицом его... некие изменения происходили. И вот теперь пастухи приходят и видят в яслях младенца. Ну, приходят все-таки, скорее всего, в хлев. Вот откуда взялись эти наши с вами понимания. Где еще кормушка для скота? Да? В хлеву. И они увидят эту благодать, получили эту благодать, видеть Бога. И родившийся младенец, они еще, наверное, не понимают, что родившийся младенец – это и есть Бог крепкий, обещанный им Исаией за 700 лет до этого. Мы не можем видеть Иисуса Христа физическими глазами, как видели тогда пастухи, но мы имеем возможность видеть Его сердцем, главное – прийти к Нему сердцем, и тогда радость будет в жизни. Важно, чтобы был этот день в жизни человека – когда Христос рождается в сердце. Вот это самое главное. Второй день рождения человеку. В третьей главе Евангелия от Анны, когда к Иисусу Христу пришел Никодим, и Иисус говорит ему, надобно тебе родиться свыше. И этот человек, который учил в храме, который был учителем в народе, это его работа была, он приходил каждый день в храм, и он там учил Слову Божьему. И вот он не может понять, он говорит, как это может быть, что человек, будучи стар, может вновь войти в утробу матери своей и вновь родиться. Как? Такого не бывает. А Иисус ему говорит, ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Должно тебе родиться свыше. И только тот, кто родится второй раз, родится от Бога, не от плоти и крови, не от папы с мамой, а от Бога родится, только тот войдет на небеса. Для других перспектива на самом деле очень печальная и над тех, кто насмехается, и над теми, кто упирается, и над теми, кто говорит, это не для меня. Перспектива очень печальная, если человек не родился второй раз. И действительно, посмотрите, увидеть первыми Христа получили привилегию простые пастухи. Они первые увидели Христа, если бы увидели ученые. Наверное, ученые, ну это такая природа, наверное, ученых, они сразу бы подоставали бы блокнотики, какие-то измерительные приборы, начали бы изучать природу света, свечение этого существа, стали бы спорить с ним, говорить, зачем это нужно, человек не нуждается в спасении, человек нуждается в силе разума, в силе мысли, они начали бы сразу исследовать какие-то причины, начали бы уверять, если бы еще и пастухи там были, уверять пастухов, что ничего сверхъестественного в этом нету, это так преломляется свет, это вот как, знаете, есть северное свечение, а это вот такое бывает в палестинских широтах, хотя, естественно, там ничего такого не бывает. Есть ученые, которые и сегодняшний день, прошло 2000 лет, они пытаются исследовать библейские чудеса, чтобы доказать, что ничего особенного в этом не было. Наверное, многие из вас видели, есть серия передач BBC, они исследуют там и храм Соломона, они исследуют, и что они там только не исследуют, и Рождество, 10 казней недавно я смотрел, 10 казней исследуют, доказывают, что это нормально, это возможно, что там жабы вышли, что там вода красная стала, и с умными физиономиями, извините, да, они пытаются доказать, что это ничего в этом такого нету. Это вот, ну, как бы обыденное дело, 10 казней, когда они еще одна за другой вот так вот идут, это тем более нормально. Да, и манна небесная, это тоже все нормально. Вот уже 2000 лет они пытаются доказать, что Рождества не было, но исполнившиеся пророчества стоят твердо и никуда тут не деться. И весь мир пользуется летоисчислением от Рождества Христова. И я поздравляю вас, наступил уже 7 дней, как 2016 год от Рождества Христова. С праздником. Христос родился в этот мир. По человеческому рассуждению, Бог крепкий, царь мира, князь мира должен был бы родиться в каких-то царских чертогах, в каком-то дворце, в какой-то неописуемой роскоши. Но Сын Божий родился, ему даже места в гостинице не было. Сегодня вот эта викторина была, я даже не знаю, как сказать, где он родился. Не знаем, но не в гостинице, но не в доме. И спеленали, и первые ясли у него были, это ясли, в которых... Мы теперь яслями называем то, куда кладут ребенка, да? А тогда было одно название ясли, это то, где кормят скот. И больше другого названия не было. Обратите внимание, что пастухи, услышав благую весть, поспешили к младенцу в Вифлеем, хотя для этого им нужно было оставить свое рабочее место. Пастухи не подумали, да ты что, сейчас я уйду, меня же с работы уволят, да, мне там 13-й зарплаты лишат, там, ну, не знаю, что будет. Они оставили все, и они пошли к младенцу, и когда они увидели все то, о чем возвещал им ангел, сердца их наполнились радостью. Жизнь не может не поменяться у человека, который действительно пришел ко Христу, который действительно радуется рождению Христа, который действительно пережил второе рождение. Жизнь обязательно меняется. Обязательно. Ну, по-другому никак не бывает. Потому что, знаете, друзья, испытываете ли вы эту радость, что в вашем сердце родился Христос? Или кто-то не понимает сейчас даже вообще моего вопроса. Кто для вас Иисус? Это тот, кто приносит в мир то, что ранее считалось проявлением слабости, там, милосердие, любовь, сострадание. Господь готов стать твоим спасителем, безусловно, только если ты назовешь его своим господином. Назвать господином в наше время, когда нет работорговли, как-то не очень укладывается в голове. Но тем не менее, если ты назовешь его своим господином, то он станет своим другом, твоим другом. Если назовешь его другом, он не станет твоим другом. Сначала ты называешь его просто своим спасителем. В каких сферах меняется жизнь, по-вашему, когда человек приходит к Богу? В каких сферах меняется жизнь? Во всех. Ну, как во всех, а в работе? И в работе тоже меняется, довольно часто меняется в работе, потому что, ну, во-первых, у тебя меняется жизнь, у тебя меняются отношения с теми людьми, с кем ты вместе работаешь. Они начинают не понимать тебя, они начинают крутить у виска на то, что для тебя является самым важным, то, что для тебя является самым ценным, они тебя не понимают, и жизнь твоя меняется. Ты, например, говоришь, я не могу в воскресенье работать, вы поймите, да? Ему говорят, знаешь что, сейчас такая безработица, тебя вышибем, завтра очередь будет стоять из тех, кто хочет на твое место. И ты делаешь выбор. Либо ты работник, а христианин, когда есть время от работы. Или как-то, ну, жизнь меняется. Жизнь меняется. Старые друзья куда уходят? Да никуда, они не уходят. Нормально, но появляются новые друзья. И со старыми друзьями нельзя полностью рвать связь. Как? А им что, спасение разве не нужно? Нет, ну просто отношения с ними тоже меняются. Я помню, когда я уверовал, ну мне 27 лет было, когда я уверовал, и когда мне налили, и я сказал, что нет, ребята, я теперь пас, я говорю, что с ума сошел. Вот, но я им рассказал, во что я теперь верю. С некоторыми из них у нас прервались отношения довольно быстро. Ну, так получилось. Хотя я старался поддерживать и стараюсь поддерживать, когда я возвращаюсь туда, где я родился, где вырос, я стараюсь обойти всех, ну, по крайней мере, обзвонить. Работа тоже меняется. Мне невозможно было, например, когда я уверовал, мне невозможно, он сказал, поменялся немножко бизнес, я уже после того, как уверовал, занялся бизнесом. И когда немножко поменялся бизнес, ну это вот середина 90-х, как раз вот все эти неурядицы в экономике, и стало невыгодно заниматься тем бизнесом, что мы занимались, и мои партнеры стали заниматься, торговать пивом. А мне как-то это, и я поменял партнеров, и они не поняли меня. Но ничего, потом как-то один из них сейчас даже служит в церкви. Но тем не менее, тогда это было полное непонимание. Многое, что меняется в жизни. Хорошо. Итак, мы с вами посмотрели на то, что было тогда, рядом с Вифлеемом. Немножко поговорили о том, что значит для человека, который обращается к Богу, что означает родиться от Бога. Когда ты становишься ребенком Бога. Последнее, о чем сегодня я хотел бы вам предложить поговорить, это значение Рождества. Значение Рождества сегодня, в 2016 году, для всего мира. Вернее, даже не для всего мира, для людей вокруг нас, во-первых, ну и для всего мира тоже. О том, как используют Рождество для, не для славы Божьей, а может для своей славы, о чем-то таком. Итак, Рождество и вот то, что с ним связано сейчас, последствия. Под знаменем христианства, потому что, друзья, Рождество – это начало христианства, понятно, да? Под знаменем христианства за эти тысячелетия прошло немало неблаговидных вещей. Того, что не только не прославляет Бога, а вообще идет вразрез против любых Божьих принципов это идет. Против любых даже человеческих принципов это идет. Ну, христианство, мы с вами понимаем, что изменило все человечество. Принесло милосердие, которые сейчас маскируют, скрывают под разными другими масками. В течение многих тысячелетий люди жили по принципу получить максимум для своей жизни, максимум удовольствия, пока ты здесь живешь. Заработать как можно больше денег, получить как можно больше власти, вписать свое имя куда-то там, не знаю, в историю. И 2016 лет назад Бог явился на землю в образе человека по имени Иисус, который перечеркнул все добродетели, которыми до этого жил этот мир. И Спаситель показал, насколько эти принципы эгоцентричны, насколько они разрушительны для самого человека. Только жить для себя. Бог любви, Иисус Христос, живя среди людей, открывает в людях те добродетели, для которых человек изначально был создан по Божьему замыслу. Те, кто соприкасается с Ним, они перерождаются в новое творение и приносят в мир то, что являлось раньше проявлением слабости. Мы сегодня уже с вами говорили, милосердие всегда являлось проявлением слабости, любовь к ближнему, сострадание, это всегда, это ты слабак, если ты так себя ведешь. Но последователи Христа начали открывать больницы для бедных. Никогда до христианства этого не было, никогда этого не существовало. Второе. Многие страны приняли христианство как государственную религию. Неудивительно, что мир, который лежит во зле, наполнен злыми, жестокими людьми, он отверг Мессию. Полностью сразу никто не принял христианство как свою национальную религию. Ученики Христа, апостолы, разошлись по всему миру. Андрей дошел до территории России, да? Ну, много кто, много где побывал, и предание говорит, что там, где они благовествовали, они все и были убиты. Ну, кроме Петра, которого убили в Риме, Павла убили в Риме, кроме Иоанна, который умер своей смертью, только он один. Убиты правителями, властителями тех стран под видом заботы о своих гражданах. Власти удовлетворяли свои потребности, ну, подчас низменные, чтобы как можно больше получить наслаждение, удовольствие от этой жизни. При этом проповедь апостолов, она обличала их и разоблачала их. Однако они не знали одного факта, что покидая эту землю, Иисус послал Духа Своего Святого. И противостоять ему злые люди не в состоянии. И когда убивали христианина, то на его место Дух Святой ставил другого христианина, или двух, или десять, или сто христиан. И они не могли вот это контролировать и этим руководить. И тогда в какой-то момент, когда они поняли, что они не могут удержать это, они не могут пресечь христианство, церкви растут, и церквей становится все больше и больше, тогда власти начали действовать по-другому. Они начали принимать христианство как религию своей страны, а очень часто они стали и возглавлять христианство. Ну, мы с вами историю рассматривали, как Константин, например, да, назвал себя первым папой римским, да, когда принял христианство в Римской империи. Лукаво это все делалось, переодевались в христианские одежды, и подчас даже мораль свою не меняли, все оставалось точно так же. А вот истинная греховная сущность, она все равно продолжала вылезать, она продолжала все равно себя проявлять. Работа Духа Святого не продолжается, Бог продолжает избирать соль земли, людей, тех христиан, которые продолжают жить по Слову Божьему, которые продолжают грех называть грехом. Конечно, что они получили в ответ? В ответ получили зло, насилие или презрение. Ну реально, в очень многих столицах европейских стран существуют музеи, где сохранились пыточные инструменты, которыми пользовались христиане. Представляете, это же, ну, бред. Вспомните эти крестовые походы, все это делалось за Христа. там гроб Господень надо было освободить у варваров или еще что-то такое. Инквизицию вспомните, да? Это же все делалось под знаменем христианства, но Христос к этому не имеет никакого отношения. И Бог смотрел во все века на это и удивлялся только изобретательности человеческого испорченного ума. И очень часто вот эти вот пыточные комнаты располагались либо недалеко от храмов, либо вообще в подземельях этих же самых храмов. В Праге, во Франции, много где. Даже пытались остановить науку под знаменем Христа. Вспомните Джордана Бруно, Галилео Галилея. Одного сожгли, другого на кол посадили. Третье. Атеизм. Атеизм. Итак, мир зло не успокаивается, продолжает наряжаться в одежды праведности. Можно быть хорошим человеком и без Бога. Я думаю, слышали такие вещи неоднократно. Да? Но конец человека без Бога один, какой бы он ни был. И альтруистов много, и я встречал в своей жизни альтруистов. Но конец человека без Бога один – это гиена огненная, вечное отлучение от Бога. В 20 веке появились те, кто пытался присвоить себе учение Христа, хотели использовать христианские принципы, но только построить рай на земле, без Христа. Ну, коммунизм, к примеру, да? Итак, 2016 лет борьбы добра и зла, борьбы плоти и духа. За эти годы мир не раз мог убедиться в том, насколько имя Христа сильно, могущественно и непобедимо, что настоящих детей Божьих все равно зажать нельзя. Все равно убить можно, но заставить говорить иначе нельзя. И поэтому мирское сообщество продолжает так юлить, хитрить, наряжаться в одежде сострадания, милосердия, прикрывая именем Христа и подчас манипулируя людьми для того, чтобы получить над ними власть. Знаете, использование христианских ценностей это настолько распространенная вещь сейчас. Один из самых прибыльных видов бизнеса – это шоу-бизнес. Да? Огромнейшие деньги зарабатывает шоу-бизнес именно на использовании имени Христа. На конфликте мира и церкви, демонов, ангелов. Недавно сидел в интернете, когда делал эту проповедь, я посмотрел историю, как начинала петь Мадонна, знаете такую певицу, да? У нее в 1989 году вышел ее клип «Как молитва» называется. Этот клип, где она соблазняет статую Христа, почему-то он там черненький, и потом он начинает двигаться и начинает идти за ней у нее на поводу. 89-й год, представьте себе. Тогда папа римский, тогда кто, Иоанн Павел II, да, был, он призвал не покупать диски Мадонны. Но, естественно, этот призыв только сработал на ее популярность. 2006 год, знаете, да, она когда в Москву приезжала, то, что она вот это ее шоу, когда она там на кресте из креста сходит, да, вот это вот использование христианской различной атрибутики, которая вот она посвятила один из своих дисков папе римскому, сказав ему, я тоже дитя Божье. По-моему, даже так этот диск и назывался. Например, один из основателей тяжелого металла, Black Sabbath. Когда-то я очень сильно увлекался музыкой этой группы. А как переводится, знаете? Черная суббота, Black Sabbath. В основу творчества легли библейские картины, библейская духовная борьба. Можно без конца перечислять различные гуманитарные организации, которые используют учение Христа как свое собственное. На имени Спасителя зарабатываются миллиарды долларов. Больше всего, конечно, в этом преуспевают политики, руководители различных стран. Хотя нельзя сказать, кто больше преуспевает. Знаете, 10 лет назад пастор одной баптистской церкви в Америке, он провел в церкви свой опрос, кого бы вы хотели увидеть в последний день своей жизни. Это среди верующих, это среди христиан. И первое место занял Джордж Буш, второе место занял Билли Грэм. Иисусу Христу досталась третья позиция в этом рейтинге. Пример, который убедительно показывает, что христиане запутались. Современные христиане запутались реально. Только вспомните выборы, ну, нашего поколения люди помнят, выборы 1996 года, когда церкви, в церквях, в протестантские церкви голосовали за Зюганова. Хотя коммунизм и атеизм, два родных брата, это основатель сказал, да, Ленин. Но тем не менее, мы живем в такое время, когда мир бессовестно ворует библейские принципы, называя их своими. И все больше и больше мы встречаем Рождество без Христа. Вот это вот, мне кажется, самое большой маразм, когда день рождения без именинников, когда день рождения это олени, это дед, когда Рождество это олени, это Дед Мороз, это подарки, это что угодно. Вы, кто смотрел новости сегодня утром или вчера вечером? Счастливые, что телевизор не включаете, молодцы. И не надо, ничего хорошего там нету, я вам расскажу, что ничего хорошего я увидел. Да? Я смотрю обычно новости. Этот канал настроен, я смотрю обычно новости. И вот новости. Мы идем праздновать Рождество. И вот ни слова об имениннике, ни слова о том, чей день рождения идут праздновать. Девочка маленькая стоит, в Рождество подарки не самое главное. Я говорю, ой, какая умница. В Рождество главное быть со своей семьей. Ну, это хорошо быть со своей семьей, но... Слушайте, за два дня просмотра новостей один человек, за это респект ему большой, сказал о младенце Спасителе, сказал о Вифлееме, это был патриарх Кирилл. Молодчик, вот реально, да? Ни один человек, чему же они учат-то в церкви, ни один человек, толпы, тысячи людей идут в храмы на ночь, ночью стоять, на морозе, и потом у них берут интервью. Ни один не говорит об имениннике. Да. Знаете, в заключение. Один, хочу вот библейский такой пример напомнить, когда Иуда решил драгоценное мира, чем ноги Христа мазать, лучше раздать бедным, совершенно верно. То есть зачем? То есть, знаете, вот окружающий мир, он подобно Иуде, рационально считает, что Христос пришел для того, чтобы улучшить жизнь людей. Зачем это Богу? Это лучше, жизнь людей лучше улучшить. Так Иуда подумал. Да? Однако цель прихода Христа была не в том, чтобы построить общество социальной справедливости. Цель Христа в том, чтобы открыть грешникам вход на небеса через самого себя. Поэтому всем, кто празднует 2016 год рождения Иисуса Христа, избранным во имя Иисуса Христа, рожденным от Него, нужно помнить, что мы не призваны с вами для улучшения жизни на этой земле, чтобы грешникам было еще легче и комфортнее грешить. Мы с вами призваны для того, чтобы сохранить Слово Божие, для того, чтобы сохранить веру и для того, чтобы прославить Бога. Мы для этого призваны. Друзья, если кто-то из вас понимает, что сегодня, 7 января 2016 года, Христос не родился в вашем сердце, если вы понимаете, что радость Рождества, она для вас вот в плоскости материальной находится, что вы не понимаете этого сердцем, что вы не уверены, что для вас это хорошо. Вы не уверены в том, что вы будете со Христом на небе. Вы не уверены в том, что вы не пойдете в ад в таком случае. Если вас в вашем сердце не родитель, друзья, Библия говорит, ныне день спасения, завтрашний день не в твоей руке. Сегодня вы имеете возможность помолиться к Богу и сказать Ему: Господи, хочу родиться от Тебя, хочу быть Твоим ребенком. Если у кого-то из вас есть это желание, вы хоть каким-то образом мне маякните, чтобы я мог вместе с вами молиться об этом. Кто хотел бы помолиться и сказать Христу, чтобы Он вошел в его сердце и родился в его жизни? Поднимите руку. Есть такие? Что? Если... Тут каждый может только за себя. Если ты не уверен, что Христос не родился в твоем сердце, то ты мне маякни. Кто хочет, можете подойти ко мне после служения, и мы будем с вами молиться. Потому что мы не знаем, что произойдет завтра. Мы не знаем, что произойдет по дороге домой. Христос родился. И надо, чтобы Он родился в вашем сердце.